Слава Богу за то, что Господь, Он заботится о нас, как о церкви. Мы весь прошлый месяц, мы говорили, позапрошлый месяц, о том, что значит быть церковью Иисуса Христа, какую Бог хочет видеть церковь в нас, какие есть аспекты вот в нашей жизни, как верующих, когда мы живем здесь на земле, мы являемся частью церкви Иисуса Христа на этой земле. И помните с самого начала, то есть с чего мы начинали, да, с чего начинается церковь? Я такое вам стихотворение тогда рассказывал, вы его все в школе учили, ну, те, кто учились еще в советской школе, да, с чего начинается Родина, в картинке в твоем букваре, да, хороших и дружных товарищей, живущих в соседнем дворе. И помните, мы говорили о том, что церковь, она родилась. И я сегодня об этом вот вначале говорил. Церковь родилась из взаимоотношений с Богом, из вот таких молитвенных взаимоотношений. Церковь родилась через, можно сказать, вот такую вот близость с Богом. Когда в день Пятидесятницы, да, мы как раз вот начали вот перед праздником Троицы, перед праздником Пятидесятницы, этот цикл, да, проповедей о церкви. И церковь, она родилась из того, что она имела близкие взаимоотношения, то есть верующие того времени, ученики Иисуса Христа, апостолы и остальные 120 учеников, они имели вот эти близкие взаимоотношения с Богом, близкие взаимоотношения со Христом. И они совершенно, можете сказать своему соседу, они совершенно. Вы спросите, что совершенно? Они совершенно не знали, что будет у них в будущем. У них не было никакой ясной картины. Все, что им Иисус сказал, Он сказал им, оставайтесь здесь, в Иерусалиме, и ждите обещанного от Отца. Иисус им не сказал, нисколько ждите, нисколько оставаться, нисколько не возвращаться к себе домам, ну, в дома, к своим семьям. Он им сказал, оставайтесь и ждите. И знаете, немногие из вас будут готовы, если я вам скажу, оставайтесь сегодня и ждите здесь обещанного от Отца. Вы, первый вопрос у вас будет, Саша, а точно Бог тебе это говорил? И сколько нужно ждать? И кто нам будет сюда еду приносить, да? Или кто будет давать нам финансы, чтобы туда в сельпо ходить за едой? Но заметьте, да, вот я не знаю, мне тяжело себе, конечно, представить на месте верующих того времени, на месте вот апостола, на месте вот этих 120 учеников, но что-то у них такое было, вот откровение о Боге, понимание о том, насколько Бог велик, что они настолько буквально поверили в это слово, что они закрылись в этой горнице. Закрылись в этой горнице. Я не знаю, конечно, кого-то, наверное, отправляли там на базар или в супермаркет скупиться, да, потому что, ну, нужно же было чем-то вот эти 120 человек или там, ну, может быть, даже больше кормить. Но они все это время, да, они в буквальном смысле, они оставались и ждали. И интересно, да, они были готовы ждать и больше, потому что Иисус им не сказал, что это через 10 дней произойдет. Он сказал, ну, подождите недельку, и через недельку Дух Святой на вас сойдет, и все, то есть дальше Бог вам покажет, что делать. Иисус сказал им, оставайтесь здесь и ждите обещанного от Отца. Ждите, когда вы примете силу, и когда вы станете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже до края земли. И помните, да, мы вот как раз с этого начинали, что церковь Иисуса Христа, она рождается из взаимоотношений, близких взаимоотношений с Богом. И это нельзя ничем подменить. Нельзя ничем подменить взаимоотношения с Богом. Если, допустим, в вашей семье, у всех есть семьи, или кто-то, ну, один живет? У всех есть семьи? Ну, есть, слава Богу, это слава Богу за то, что у вас, у меня есть семья. Но представьте такую картину, у вас есть семья, но вы в своей семье вообще не общаетесь, вообще, даже там знаками глухонемых. Живете в одной квартире, вместе на одной кухне едите, да, вместе спите в одной комнате, да, или если муж и жена даже на одной кровати вместе спите, но вообще не общаетесь. Представьте себе такую картину. Реально это? Реально это? Да вы через день начнете друг на друга обижаться. Я вам 100% гарантию даю. Жена там что-то не сделала, муж что-то не сделал, тот не так посмотрел, дети что-то не то сделали. Вы начнете обижаться. И если вы не начнете выяснять тут же отношения, ну, конечно, так тихо, спокойно, не на повышенных тонах, то есть, то у вас проблемы будут, вы обидитесь, кто-то там дверью хлопнет, уйдет, все, я буду на работе ночевать, там, я не буду сюда приходить, мне со мной на работе общаются и больше мне внимания уделяют, да, чем дома. И поэтому то же самое, да, я к чему говорю, это простые такие примеры. То же самое происходит в нашей жизни. В нашей жизни мы можем приходить в церковь, мы можем приходить на домашнюю группу, мы можем заниматься даже каким-то служением. Но будут огромные проблемы в вашей, в моей жизни, если у нас нету самого главного – взаимоотношений со Христом. Никто этого не подменит. Никакое служение, никакое самое помазанное и чудесное богослужение, никакая домашняя группа, никакое общение с братьями и сестрами – оно вам не подменит взаимоотношений с Богом. Ничто это вам не подменит вот этих личных взаимоотношений с Богом, потому что именно здесь рождается откровение, почему вообще вы верите, почему вообще вы верующий, и почему вообще вы являетесь частью, допустим, вот нашей поместной церкви. Потому что если нету этого, то все остальное, оно теряет свой смысл. И даже если у вас до этого были какие-то убеждения, что нужно ходить в церковь, нужно приходить на домашнюю группу, нужно там Библию, допустим, читать, или нужно общаться с братьями и сестрами, все это через какое-то время, оно потеряет свой смысл из-за того, что вы не получаете откровения из самого главного источника. Вы не получаете как бы, вот эти вот божественные указания для своей жизни, что вам делать, куда вам идти. И знаете, лучше 10 дней оставаться в неведении, лучше месяц или сколько-то оставаться в неведении, но не терять связь с Богом и потом получать четкие указания, что делать дальше, чем все делать, да, приходить в церковь, ходить на группу, посещать лидерские, служить, но потерять самое главное. Скажите своему соседу, не теряй самое главное, не теряйте самое главное, не теряйте. Не теряйте. Именно через взаимоотношения со Христом, и мы сегодня будем участвовать в вечере Господне, это тоже напоминание, чтобы мы не теряли связь с нашим главой. Помните, была проповедь о главенстве Христа, да? Что если главы нету, да? Ну, говорят вот в этом мире о людях, да? Обезбашенный, да? Он голову потерял, да? Или совсем там без головы, да? То есть, ну, говорят же такое, да, может, вы там кому-то даже говорили, или вам такое говорили, или мне говорили, да. Ну, мы это слышим. И вот когда у нас нет взаимоотношений со Христом, когда мы, уже зная о том, что Бог нас спас, и уверовав в Него, мы не заботимся о том, чтобы Бог был в разуме, помните, мы об этом говорили, то мы, по сути, как вот такие вот люди обезбашенные, да, люди без головы, которые... Опять-таки, имеют какие-то знания, но вообще не знают, то есть, как их употребить, куда идти, что делать, что смотреть, что не смотреть, куда ходить, куда не ходить, чем заниматься, чем не заниматься. И мы как церковь, вы и я, мы нуждаемся вот в этом главенстве Иисуса Христа. Мы нуждаемся в том, чтобы Иисус Христос, Он был вашим и моим главой. Потому что, допустим, я как пастор, да, я не могу быть всегда рядом с вами. Даже ваши самые близкие друзья, ваш муж или жена, если дети, ваши родители, они не могут быть всегда рядом с вами. Но Бог, Он может быть всегда не просто рядом с вами, а Он может быть в вас. Потому что Писание говорит, что Божье желание или Божье обетование – вселюсь в них и буду где? Обитать в них. И буду их Богом, а они будут моим народом. Это Божья воля. Не чтобы мы раз в неделю пришли в церковь и сказали, вот в церкви мы Божий народ. Вышли за церковь, все там, переоделись, там, галстук сняли или еще что-то. То есть мы уже не Божий народ, мы уже там живем по-другому. Но где бы мы ни были, своего рода мы приходим сюда в церковь, это как вот у меня машина есть, да, Бог благословил, и она ездит, да, но она ездит до определенного момента, пока бензин не закончится. Поэтому пока бензин не закончился, мне нужно вовремя заехать на заправку и ее заправить. Иначе у меня раз такое было. Вот закончился просто по дороге. Слава Богу, что страховка есть. Позвонил в страховую и приехали, привезли бензин. Но пришлось постоять 45 минут, то есть ждать, пока приедут, привезут этот бензин. И вот то же самое в нашей жизни. Если мы вовремя не встречаемся, не вот общаемся, не поддерживаем вот эти взаимоотношения с нашим главой, да, со Христом, если мы теряем эту связь, у нас какой-то момент, обычно это самый такой непредвиденный или самый нежелательный момент, когда нам больше всего нужна Божья помощь, Божье вмешательство, Дух раз, и вот в машине есть датчик, там такой вот стрелочка, я не знаю, у кого там электронный, там может как-то по-другому, и он опускается, вот датчик в бензине, и потом там уже загорается такой вот, что нужно заехать на заправку, и она опускается, если ты пропустил вот этот момент, да, стрелочка опустилась, бензин закончился, и ты стоишь, ты как вот это вот у Пушкина, да, вот эта старуха у разбитого корыта, сидишь и думаешь, но Бог же меня благословлял, все давал, и тут раз я приехал опять к этому разбитому корыту. А почему? Вовремя не заправился. Потерял взаимоотношения с Богом, со Христом. И я вас ободриваю. Не только заправляйтесь вот здесь, ну, во время воскресного служения. У нас есть целая неделя, 7 дней в неделю, чтобы каждый день встречаться с Богом. Каждый день искать вот этой близости с Ним. И не просто встречаться, но получать вот это божественное откровение, божественное ведение. И если Бог дал своей церкви в день Пятидесятницы откровение, причем я же говорю, что это откровение, это не было, что они сидели, думали, и они там вот из Писания вычитали, все, поднимаемся, идем проводить масштабную евангелизацию в Иерусалиме, да, но Дух Святой сошел на них, и просто они не смогли уже сидеть в этой горнице. Они все встали, они начали славить Бога. И эта евангелизация, она началась, так сказать, вообще спонтанно. Вот идет служение, да, ну, там они до этого молились, общались, там даже жребий кидали, ну, 12-го апостола выбирали. То есть идет служение, и тут вдруг раз вы все встаете, я, конечно, не понимаю, что же вы делаете, да? А вы все побежали, то есть евангелизацию на улице проводить. Вам Бог дал в сердце вот это желание. И вот это вот божественное водительство. Когда, может быть, ну, все идет как бы, как обычно, да? Ты не знаешь, там, что завтра будет, ты не знаешь, как там сложится вот те обстоятельства. И тут раз Бог открывает, и Бог тебя ведет. И ты уже идешь, и ты четко знаешь, что это Бог тебя ведет, это Бог тебя призвал, это Бог тебя побуждает вот этим заниматься или этим, вот этому человеку пойти послужить или другому. И я хотел бы, чтобы мы сегодня, мы переходим как бы к другой такой теме, очень важной, которая имеет прямую взаимосвязь с тем, о чем мы говорили о церкви. Это тема осенние жатвы. Сеяние и жатва. Сейчас начался август, да, уже вот мы ездим в Пустоваровку, я видел, что многие поля, там, где было, ну, я не знаю, то есть точно, поскольку не занимаюсь сельским хозяйством, но, скорее всего, озимая, да, пшеница или там рост, уже их пожали, то есть уже как бы урожай первый собрали. Уже какие-то определенные поля, они уже пожаты. То есть был момент, когда это посеяли, а сейчас как бы август, сентябрь, вот эти месяцы, они как бы на селе такие очень, так сказать, горячие, в буквальном смысле слова, да, не только что солнышко жарит. То есть все работают на полях, и тема сегодняшней проповеди, то, о чем я сегодня хотел поговорить, и оно напрямую связано с служением хлебопреломления, служением причастия, это тема о сеянии и жатве. И название, то название, которое Бог вот положил мне в сердце, «Умереть, чтобы жить». «Умереть, чтобы жить». Может, кто-то сейчас не понимает, но я надеюсь, что сейчас, когда мы вот прочитаем наше основное местописание, вы немножко больше поймете, о чем я говорю. «Умереть, чтобы жить». Каждому из нас, вам и мне, и любому человеку здесь, на этой земле, если мы хотим жить и жить вечно, мы должны умереть. Если мы хотим жить и иметь вечную жизнь, мы должны умереть. И знаете, это не всем нравится, и это не все понимают, но я хотел бы, чтобы мы посмотрели, что говорит нам Писание. Первое послание к Коринфянам, 1 послание Коринфянам, 15 глава, с 35 стиха. кого есть Библия, все нашли, да? Хорошо, давайте мы вместе прочитаем. «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в силе, в славе. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело духовное». Мы пока остановимся на этом отрывке и потом чуть позже прочитаем дальше. Апостол Павел по божественному откровению, он написал вот в этом послании Коринфской церкви, и он пишет такую важную истину или важное откровение, или важное напоминание. Это не проповедь и не учение, которое придумал апостол Павел. Об этом учил Иисус Христос. Он говорил: «Отвергни себя, возьми свой крест, что? И следуй за мной». Иисус говорил: «Если кто душу свою сбережет, тот что? Потеряет ее. А кто душу свою потеряет ради меня, тот сбережет ее. Кто свою жизнь», другими словами, мы знаем, душа равно жизнь. Когда Бог создал Адама, Он вдохнул в него дыхание жизни и стал человек чем? Душею живою. Душа – это жизнь. Это вот это Божье вдохновение, Божья искра в вашей и моей жизни, в жизни каждого человека, кто живет вокруг нас, кто может даже о Боге сегодня не задумывается, но в каждом человеке есть эта божественная искра, вот эта Божья жизнь, что делает наше тело способным дышать, функционировать слаженно или не очень слаженно, но что делает наше тело пригодным для жизни и пригодным для того, чтобы вот я, Саша, Катя, Галина Юрьевна, Люда и кто-либо из вас, чтобы мы жили и чтобы мы сегодня здесь были на этом месте. Вот это Божья божественная искра, Божья жизнь. Но Павел, он говорит, 36 стих, «безрассудный, безрассудный». И он говорит это не людям, которые глупые, безумные, отвергают Бога. Он пишет кому? Верующим в Коринфе. Церкви Божьей славы он пишет это. И говорит: безрассудные или нерассудительные, неразмышляющие. Почему? Почему Павел так жестко обращается к верующим своего времени? И он учил, он говорил, что вот послание, которое я вам написал, дайте той церкви, чтобы они прочитали, а то послание вы прочитайте. То есть, ну, другими словами, это послание, оно универсальное. Это не только коринфянам, только они, вот эти коринфяне безрассудные, неразумные, Библию плохо читали или в церковь редко ходили, плохо проповеди слушали. Но Павел говорит верующим своего времени: безрассудные. Почему? Дальше он объясняет: то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Нам так часто хочется получить каких-то легких результатов. Сегодня столько много рекламы и столько много соблазнов, да? Там беззалоговый кредит, беспроцентный кредит, там купи это, две там пачки, получи третью в подарок. Можно список продолжать. То есть мир, он, ну, столько всего обещает, как бы в подарок, бесплатно, без процентов, без каких-то последствий, без каких-то, просто не жизнь, а рай на земле, да, только почему-то, ну, себя никто вот так вот по большому счету в раю не чувствует. Но столько всяких вот, много всего мир обещает и говорит, что вот это сделай, вот это купи, и тебе будет хорошо. все в твоей жизни, то есть, станет хорошо. Но заметьте, о чем здесь говорит Павел. У него немножко, как бы, его реклама, она другая, она немножко не вписывается в современный, как бы, медиа-контент, да, или современную проповедь мира, то, о чем проповедует телевизор, радио, там, в интернете. Павел говорит, если ты думаешь, что ты можешь что-то приобрести, не умерев, то ты безрассудный. То есть Павел не просто всех обозвал вот верующим, а, как часто говорят о церкви, а, сектанты, а, там, злузды зъихалы, да, там, в лучшем смысле слова. То есть, ну, это то, как говорят. Заметьте, Павел не говорил это, ну, просто о верующих в свое время, говорит, а, вы сектанты, вы безрассудные, вы глупые. Он говорит, вы безрассудные, почему? Потому что вы где-то начали думать, что вот как в мире, да, там, купи две пачки, получи третью бесплатно, что вот точно так же работает с Богом. Павел говорит, наоборот, у Бога все так, как Он устроил изначально. Для того, чтобы что-то пожать, нужно сначала что? Что-то посеять. Но для того, чтобы то, что ты посеял, оно выросло, то что с ним должно произойти вот в этот промежуток между тем, как ты посеял и между тем, как ты пожнешь? Что с ним должно произойти? Но до того, как оно начнет расти, оно должно умереть. Любое семя, которое вы сеете, независимо от того, есть у вас дача или нет, вы можете пойти там даже травку сейчас после служения сорвать, или одуванчики, если там еще есть, ну, по-моему, уже нету, я не, уже давно не вижу. То есть можете семечко сорвать, да, выкопать ямку, посеять, но оно не прорастет, если оно, вот это семечко, оно не умрет. Очень простая, да, истина. Ничего в вашей жизни и в моей жизни, оно не принесет плодов, ну, Божьих плодов, действительно плодов, которые вот как в этом мире, да, если ты посеял, дальше Павел говорит, там, зерно пшеничное, да, или еще какое-то зерно, то ты пожнешь, да, не тыкву, да, вместо пшеницы, ты пожнешь не персик, да, потому что для того, чтобы персик вырос, нужно вообще очень долго ждать, да, не один год, там, не полгода, да, не лето. Он говорит, то, что ты сеешь, да, оно не прорастет, не принесет плода, если не умрет. И что это значит для вас и для меня сегодня? Что значит вот этот принцип сеяния и жатвы для вас и для меня сегодня? Потому что если мы этого не понимаем, церковь, если мы этого не понимаем, то мы можем оказаться вот в категории, вот с чего Павел начинает, в категории людей безрассудных, которые знают истину, знают много о Боге, ходят в церковь, но почему-то где-то в какой-то момент, ну, начали поступать или поступают, или поступили нерассудительно, не обдумавши, не так, как об этом учит Господь. Потому что Бог увещевает вас и меня. Это не только проповедь для лидеров, для служителей, для тех, кто сегодня уже ну, что-то делает, да, в каком-то служении участвует. Это проповедь для каждого. Скажите своему соседу, это проповедь для тебя. Ну и для вас тоже. Да, и тех, кто не сказали, тоже для вас. Цель нашей жизни. Я не буду много сегодня проповедовать, потому что мы еще сейчас будем участвовать в причастии. Но цель нашей жизни, я хочу, чтобы вы, если вы записываете, запишите себе. Цель нашей жизни – это посеять свое тело. Ну, поймите меня правильно, не в буквальном смысле. То есть не истолкуйте меня, как вот когда Христос говорил, что никто не ест мое тело, да, тот не имеет части со мной. То есть я не проповедую ни каннибализма, да, я не проповедую там еще чего-то. То есть я не говорю вам, что нужно там себя где-то закопать, зарыть. Но цель нашей жизни – посеять свое тело, свою жизнь, самого себя в те дела, в ту почву. Дела – это является той почвой, которую от вас и от меня ожидает Бог. Цель нашей жизни, цель жизни Юры, цель жизни моей, цель жизни Кати и цель жизни Карины, цель жизни каждого из нас – это посеять свою жизнь в те Божьи дела, о которых говорит Писание, о которых говорил пророк Иеремия, что только Бог знает намерения, которые Он имеет о вас и обо мне, чтобы даровать нам будущность и надежду. И вот эта вот будущность, она не рождается просто на ровном месте. Ничего не посеял, потом пришел, а что же у меня тут помидоры не выросли, да, там, или огурков нема, там, картопли нема, там. А ты что-то посеял? Ты что-то посеял? Для того, чтобы у вас и у меня что-то выросло. И в буквальном смысле слова, ну, кроме пыли дома, она сама по себе растет. Просто нужно ничего не делать. Она вырастет, через какое-то время вы ее увидите, да? Ну, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Вот для того, чтобы пыль выросла, да, или там в ванной, допустим, грибок на стенке, да, ничего делать не нужно. Растет само, я вам 100% гарантию даю, да? Ничего не делайте, вырастет однозначно. Но для того, чтобы в вашей, моей жизни что-то выросло хорошее, да? Чтобы мы действительно пожали, как здесь Павел говорит, что сеется тело душевное, восстает тело духовное. Для того, чтобы мы действительно пожали жизнь вечную, для того, чтобы мы, когда пристанем пред Христом, нам не было стыдно посмотреть в Его глаза, вы и я, мы должны посеять свою жизнь в определенные дела. И вот здесь как раз ключевой момент, то, с чего я начал, взаимоотношения со Христом. Никто вам не откроет. Или точнее, я могу сказать Игорю, подойти и сказать: Игорь, все, с сегодняшнего дня ты едешь, вот мы сегодня за Пуштуном молимся, миссионером в Афганистан. А Игорь скажет: ну, Саша, а кто тебе дал это откровение? А как моя жена на это посмотрит? Нет, и мне Бог такое не говорил. И знаете, вот для того, чтобы посеять свою жизнь в что-то, вы должны понимать, что туда нужно сеять. Люди этого мира, и Иисус об этом говорил, что сыны века сего, они в каком-то роде более догадливы кого? Сынов света. Почему? Потому что многие люди, ну, те, которые умные, да, то есть мы их называем там преуспевающие бизнесмены, еще кто-то, они все продумывают, куда они вкладывают свое время, свои деньги, свои какие-то ресурсы, возможности, свои знания. У них все продумано до мелочей. И мы думаем: ну, вот повезло ж человеку, вот ему там упало там откуда. Не повезло. Этот человек, он пускай, может быть, сегодня не знает Бога мирской, но он действует по принципам Божьим, он продумывает, он рассчитывает, как Иисус учил. Кто из вас, строя башню, он не сядет прежде и все посчитает из сдержки, да? А то получится такая пизанская башня, которую все время нужно подпирать. Если ее не подпирать, там уже ее как только не укрепляли, да? Она уже давно бы завалилась, да, если бы ее не поддерживали. Но пизанская башня, она одна такая, вот и на нее там ходят экскурсии, но для того, чтобы это было что-то полезное, да, для того, чтобы там можно было жить, для того, чтобы это принесло пользу другим людям, потому что эта Пизанская башня, она никому пользы не приносит, ну, кроме тех, кто билеты продает, да, там, на экскурсии. Для них это, конечно, такая польза ощутимая, да, то есть бизнес, да, даже люди мира сего, они умеют бизнес делать даже на совершенно, казалось бы, ну, ненужных вещах. Если бы такой дом кто-то построил сегодня, жилой, его бы разваляли бы, потому что опасно в нем жить. Это опасность для жильцов, для тех, кто ходит под этим домом, да? То есть это, ну, непригодно для жизни. Но просто вот, как Иисус говорил, что люди этого мира, они даже на чем-то совершенно непригодном для жизни, они умеют делать бизнес. Поэтому Бог нас учит, и вот сегодняшняя тема, да, что мы должны понимать, и это ответственность и ваша, и моя. То есть нельзя свою ответственность переложить: ну вот мой муж, пускай он там решает, что мы там будем делать дальше. Или вот моя жена, пускай она там решает. Или вот пастор, пускай он все говорит, что мы делаем или чего мы не делаем как церковь, кому мы служим или кому мы не служим. Но ваша и моя ответственность, об этом говорит здесь апостол Павел, что если мы не размышляем, куда мы сеем, во что мы вкладываем свое время, ваше время – это ваша жизнь. Во что мы вкладываем свои силы? Потому что ваше тело, да, ваши физические силы, все, что вы можете делать – это ваша жизнь. Во что вы вкладываете сегодня свои все знания? И знания, которые вы получили в школе, в институте, и знания, которые вы приобрели на протяжении своей жизни, так сказать, жизненный опыт, да? Во что вы вкладываете уже те знания, которые вы получили в церкви, придя к Богу? Во что вы их вкладываете? Куда вы их сеете? это сегодня вопрос к вам и ко мне. Куда вы, куда я? Мы сеем свою жизнь. И что для нас, что для вас и для меня сегодня означает посеять свою жизнь? Вот как вы думаете, какие вот у вас есть предположения? Что значит посеять свою жизнь? Что значит посеять свою жизнь? Ну, какие вот первые такие у вас приходят ассоциации или... Время уделять кому или чему? Но если... Чему-то. Но если я, допустим, уделяю время, я себе поставил цель там, ну, допустим, ну, я не играю, но, допустим, я себе поставил цель пройти до 10 уровня там в какой-то игре компьютерной, там, Warcraft или еще какая-то. Это классная такая вот жизненная цель, да, чтобы вот в это посеять свою жизнь. Классная? Ну, для взрослого, как бы, мужчины, да, для отца двоих детей. Но я ж сею свою жизнь. Ну, в чем? Писание говорит, что нужно посеять свою жизнь. Я сею с утра и до вечера. Засел и стреляю там всех этих, кто там, я не знаю, там, ворков. И сею, так усиленно сею. Так во что мы должны сеять свою жизнь? Во что мы должны сеять свою жизнь? Ну, Бога это очень абстрактно. Я вам скажу, я сею свою жизнь Бога. А вы спросите, а как ты это, Саша, докажешь? Я скажу, ну, не могу доказать, просто верьте мне, я сею свою жизнь Бога. То, что приносит добрые плоды, ого, уже очень так горячо. А давайте так более практически. Во что нужно сеять свою жизнь? Я ко всем это задаю вопрос, потому что эта проповедь, она останется просто красивой теорией, да, или красивым посланием апостола Павла Коринфянам или Церкви Божьей Славы, если вы и если я, мы сейчас не подумаем для себя, во что именно я могу сегодня сеять свою жизнь. Давайте еще несколько как бы идей. В других людей, в семью, ближним, помогать людям. Угу. Чтобы другие люди приобретали спасение. Заметьте, да, я согласен, что нужно делать добрые дела, нужно служить другим людям, но цель во всем этом какая? Просто доброе дело? Просто чтобы, ну, вот... Слава Божия, все чудесно. Но самая главная цель, да, мы с этого как бы начинали. И благодаря этому Церковь Иисуса Христа здесь есть на земле. Потому что Христос, Он что? Он посеял свое тело, свою жизнь. Посеял ее в вас и в меня. Он умер, и Писание говорит, и Он воскрес. И Его жизнь, Его семя, оно принесло огромнейшие плоды. Одно семечко. Почему вот этот прообраз использует Бог многократно в Писании? Одно семечко, любое семечко, оно никогда не приносит плод одно семечко. Так ведь или нет? Одна картошка, ну, конечно, если там она не засохла, ее короллады не съели, там еще там кто-то, медведка не сгрызла. Одна картошка, она всегда родит что? Как минимум две картошки. Ну, по хорошим таким раскладам, да? Одно семечко. Пшеничное, и помните, об этом Иисус говорил, оно приносит плод сколько? В 30, 60 и 100 крат. То есть из одного семечки 100 семечек получается. Но что должно произойти с ним? Оно должно умереть на пути к тому, чтобы был этот плод. И Бог призывает вас, призывает меня, чтобы вы сегодня, и я сегодня в том числе, я себя, ну, как бы не списываю, не говорю, что вот я сегодня проповедую, поэтому вы должны думать, а я уже как бы, я уже все подумал. Мы должны сегодня, и вы должны сегодня, мы должны сегодня подумать, куда Бог призывает вас посеять свою жизнь. И я очень бы хотел, если вы записываете, если вы не записываете особенно, чтобы вы сейчас себе записали, пока еще приходят какие-то мысли, потому что уйдете с этого места, вас другие мысли будут посещать. Чтобы вы записали, буквально в смысле слова, имя человека, которого Бог призывает, чтобы вы сеяли свое время, сеяли свои знания, что вы знаете, что Иисус Христос умер за вас на кресте. А этот человек, он слышал, но почему-то не знает, да? В одно ухо влетело, да, в другое вылетело, и там ничего не осталось. Запишите себе. Это очень важно, потому что проповедь закончится, хлебопреломление закончится, мы уйдем с этого места, но если вы и если я, мы никаких решений для себя не примем, если мы не решим все, с завтрашнего дня начинаю там свой огород скапывать и что-то тогда садить. Если весной ничего не посадил, хотя бы озимую пшеницу на зиму посажу, чтобы на весну что-то было. Подумайте сейчас, в кого или во что вы можете посеять свое время, свои умения, свои возможности, что вы можете вместе как семья сделать, кому вы вместе можете пожертвовать, я не говорю про церковь, кому вы можете пожертвовать вне церкви, кто сегодня нуждается, а нужд много, и нужна Божья мудрость и откровение, куда Бог хочет, чтобы вы жертвовали. За кого Бог хочет, чтобы вы ходатайствовали, становились в проломе. Нужна Божья мудрость. Запишите себе. Бог дает сейчас для вас это время и откровение. Что значит посеять свою жизнь? Это отдать свое время, свои финансы, самого себя, свои желания. Вот те люди, кто у нас сегодня, и слава Богу за них, те, кто вот служит, допустим, на офлайне, да, они это время, мы уходим большинство после служения, да, уходим домой и занимаемся какими-то своими делами. Они дальше свое время сеют подростков. Те, кто вот родители, те, кто вот сейчас помогает на протяжении лета проводить клуб суперкниги, они сеют вот это одно воскресенье, да, они сеют в детей. Они могли бы здесь сидеть вместе с нами на проповеди и просто отдыхать, да? Как мы часто думаем, ну, я пришел в церковь просто, чтобы отдохнуть. Пускай, то есть дома я, ну, как бы другим служу, а тут пускай мне послужат. И вот Инна и родители, они служат другим. На этой неделе вот Дима Паничук, он помогал делу вот для этого мужчины Олега Малиновского, там на Академгородке, вот Галина Юрьевна говорила, да, что у нас, к сожалению, то есть мы живем в том обществе, где не, ну, не предусмотрена жизнь как бы инвалидов. То есть инвалиды только должны где-то жить там дома, в интернатах, то есть где-то так, чтобы их никто не видел. Да? То есть на улице они не должны показываться. И даже буквально слышите слово, то, что Дима помогал, делал пандусы через, там вот в парадном вот эти стоят металлические двери, ну и, естественно, такой порог, он высокий, что коляска, то есть без посторонней помощи, она не переедет. И вот эта электроколяска, хоть она и мощная, да, она может там человека 100 килограмм везти, но она через этот порог, она не переезжает, потому что он не предусмотрен для того, чтобы его на инвалидной коляске переезжать. Только вот поднял, приложил усилия, переставил. И вот Дима, он сел свое время. То есть он послужил там, вот на этой неделе сделали вот в этом пандусе, ой, в этом парадном вот эти пандусы через пороги, чтобы можно было переезжать. И знаете, таких на самом деле возможностей очень много. У нас следующую субботу будет в 6 часов вечера евангелизация. И можно субботу, да, можно уехать на дачу. Можно дома там просто возле дома погулять с детьми, можно там на базар сходить, в супермаркет скупиться, можно еще что-то. А можно как бы это время прийти, да, и посеять, чтобы послужить тем людям, которые вот живут рядом с нами, которые знают, ну, все знают сегодня о Боге. Все там, может быть, иногда там по праздникам в церковь ходят какую-нибудь. Но многие люди, они слышали о Боге, но почему-то в их жизни это никак, ну, как бы их жизнь не поменяло. И знаете, я вас ободриваю. Посейте свое время. Мы собираемся на 4:30, на 5:30, 16:30 здесь, чтобы еще, ну, как бы подготовиться перед служением. И в 6 часов вот у нас с этой стороны мы уже проводили один раз вот на этой площадке евангелизацию здесь вот рядом с Сильпо. Мы будем делать вот следующую евангелизацию. И посейте свое время. Может вы себе, ну, думаете, а что я там буду делать? Вы можете 100% молиться, прийти и молиться за всех тех людей, кто там будет, кто будет проходить. Вы можете взять, у нас есть целая куча пригласительных, можете давать людям пригласительные, приглашать их в церковь, приглашать их на клуб суперкниги. Если люди открыты, чтобы пообщаться, задать какие-то вопросы, пообщаться и рассказать, почему вы верите в Бога, почему вы ходите в эту церковь, что Бог сделал в вашей жизни, в каких ситуациях Бог вас спас, исцелил, и что еще Бог сделал в вашей жизни. Есть очень много вещей. Мы думаем, а ну, а чем я там могу похвалитися, или що я можу там розказати. Да у нас у кожного, вспомніть хоча б одно самое яркое для вас свидетельство, і його розкажіть вот этому человеку. То, що для вас оно було важно, поверьте, для этого, ну, для людей вокруг нас точно так же важно. Они точно так же болеют, попадают в больницы, у них точно такие же проблемы в семьях, с детьми, точно такие же нужды физические, материальные. И вы можете им сказать, что у Бога есть ответ. И это будет ваше сеяние. Это будет с вашей стороны, вы посеете свое время, частичку своей жизни. То есть это не то, что кто-то сеет всю свою жизнь, да, в какое-то служение, в каких-то людей, в какую-то нужду. Но для вас это будет посеять часть своей жизни, часть выходного, посеять вот служение нашему району. Мы же молимся о том, чтобы люди вокруг нас спасались. Да или нет? Или нам хорошо, мы спаслись, и слава Богу, да? А то, что там Титаник тонет, все тонут, ну, ничего страшного. У нас, главное, что у нас шлюпок на всех хватает, и мы до берега доплывем. То есть мы плывем на небеса, а там, ну, уже там хоть трава не расти, да, там, ну, что бы ни происходило. Самое главное, мы в церкви, мы спаслись, и все. Самое главное. Но Павел говорит, если мы так думаем, мы безрассудные. Мы не рассуждаем о той огромнейшей ценности, которую Бог дал вам и мне. А эта ценность есть у каждого. У каждого. У всех есть жизнь. У всех есть жизнь. Никто еще свою жизнь ни на что там не потерял, да, не растратил. У вас есть вот эта огромнейшая ценность, которую вы можете посеять. Куда нужно сеять себя и как это делать? Да, я уже говорил вот только что, что сеять себя нужно в те дела, которые Бог вас вдохновляет, как верующих, в те дела, которые действительно принесут добрые плоды, как сказала Люда, в те дела, которые имеют последствия вечные. Не просто можно посеять, ну, как бы нужно, тех, кто вот у кого есть дача или село, ну, нужно сеять, допустим, если вы от этого питаетесь, там, садить картошку, помидоры, огурцы, то есть, ну, на самом деле, если это не просто хобби, а, ну, то есть это обеспечит вашу семью, нужно в это сеять. Но вообще Божья цель, то, что Бог хочет, чтобы мы свою жизнь сеяли в других людей. А в других людей мы сеем тогда, когда мы какую-то нужду или какую-то проблему в жизни этого человека восполняем. Когда мы либо восполняем его духовную нужду, да, в том, чтобы человек примирился с Богом, узнал о Боге, нашел мир, покой в Боге, нашел успокоение в тех проблемах. Или мы сеем в нужду какую-то физическую, когда у человека есть какой-то, в буквальном смысле, физический недостаток, материальный, какая-то болезнь, он нуждается в помощи, он нуждается в какой-то вот заботе, которую он сам себе не может обеспечить. Вот как Олег, да, он нуждается вот в этих пандусах, но если кто-то другой ему не сделает, он лежит в кровати, он вообще ну, не ходит, не двигается, только руками немного. То есть его нужда не решится без постороннего участия. И есть много, очень много таких нужд вокруг церкви, которая не решится без вашего, без моего участия. И давайте мы вместе встанем, мы сейчас будем молиться и будем участвовать в хлебопреломлении. Божье желание, чтобы ваша и моя жизнь, она была посеяна в других. Посеяна, может быть, в уничижении, но восстала в славе. Посеяна в немощи, но восстала в силе. Посеяно тело душевное, наша жизнь, наше время, наше умение, и было пожато тело духовное. Это Божья воля для вашей и моей жизни, чтобы ваша и моя жизнь, она была посеяна правильно, чтобы мы умерли для того, чтобы жить. Потому что некоторые люди, они цепляются из всех сил за свою жизнь, за свой такой личный суверенитет, за свой мирок. И у кого-то этот мирок там, в компьютерном клубе, у кого-то свой мирок внутри своей семьи, у кого-то свой мирок на работе, в каком-то бизнесе, у кого-то свой мирок там, на даче или еще где-то, у кого-то свой мирок в каких-то приключениях, в каком-то веселом времяпровождении. И многие люди, они цепляются за эту душу, за этот свой мирок, за то, что вот они пытаются сберечь. И они теряют свою душу, теряют самое драгоценное, то, что Бог дал вам и мне, теряют жизнь. И причем жизнь вечную. а Бог дал вам и мне уникальную вот эту возможность посеять свою жизнь в других, чтобы пожать жизнь вечную, посеять свою жизнь и вроде бы умереть, может быть, для каких-то своих планов, для каких-то своих желаний, для каких-то своих амбиций, для своего «я», для чего-то то, что нам давно хотелось, да, но эти финансы, допустим, не купить еще какую-то вещь, а пожертвовать тому, кто действительно нуждается, кому нужно на лечение, кто, может, сегодня умирает без определенного лекарства или еще без чего-то, посеять. Для чего-то самим умереть, но пожать плоды жизни вечной, пожать плоды увидеть спасенных людей. И хотел бы просить Тамару Федоровну, чтобы вы помогли мне в причастии. Давайте сейчас, в это время, пока мы будем разносить хлеб, разносить сок, я вас ободрю. Те, кто записали, да, вот эти вот людей, нужды, сферы, во что Бог призывает вас сегодня сеять свою жизнь. Молитесь о том, чтобы действительно вы посеяли, чтобы вы ушли с этого места и вы начали это делать. Те, кто это не сделали, я вас особенно ободриваю. Все-таки спросите у Бога, используйте это время. Если вы сейчас не получите вот это откровение, что вам делать дальше? Вы уйдете с этого места, и у вас начнется, ну, просто ваша обычная жизнь. И очень маловероятно, что вы получите вот это откровение, куда сеять свою жизнь, что вам делать. Это время, как говорил Иисус Христос, ожидайте и ждите обещанного от Отца. У Бога есть вот эти намерения и планы на вашу жизнь. У Бога есть откровение, куда вы и куда я, мы должны посеять свое время, свои силы, все свои знания и свои откровения. И я прошу вас, молитесь об этом. Это время, чтобы вам получить откровение от Отца, получить именно вот это Божье Слово в свою жизнь. Не когда просто я скажу вам или там Тамаре Федоровне, вот вы делаете вот это или вот это, а вы скажете, а мне Бог это не сказал. Но сейчас ваше время, чтобы услышать то, что Бог вам хочет сказать.